ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня мы продолжим тему, которую начали вчера. Будем говорить о том, что такое позитивное мышление, как оно проявляется, почему его не хватает и как его в себе развить. И сегодня мы перед этим прочитаем один текст из Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 7, текст 17. Яшча мудхатамо локе, яшча будхех парам гатам, гатах, тав убхау сукхам эдхете, клишьять антарито джана. Перевод. В материальном мире счастливы только последние глупцы и люди, поднявшиеся над уровнем разума. Те же, кто занимает промежуточное положение, обречены на страдания. Комментарий Шилы Прабхупады. Безнадежные глупцы не ведают материальных страданий. Они беззаботно проживают свой век, не задаваясь вопросами о причине страданий, сопутствующих материальной жизни. По сути дела, такие люди находятся на уровне животных. Людям, находящимся на более высокой ступени развития, жизнь животных представляется исполненной страданий. Но сами животные не сознают этого. Свинья имеет весьма примитивные представления о счастье. Она живет в грязи, при каждом удобном случае совокупляется со своим партнером и ведет тяжелую борьбу за существование. Но сама она даже не подозревает об этом. Люди, подобные свиньям, то есть те, кто не ведает о страданиях материальной жизни, кому для счастья достаточно иметь возможность совокупляться и работать до седьмого пота, последние глупцы. И тем не менее, поскольку такие люди не способны ощущать страдания, они, в кавычках, наслаждаются так называемым счастьем. По-настоящему счастливы в этом мире только парамахамсы, то есть люди, которые обрели освобождение и, поднявшись над разумом, достигли трансцендентного уровня. Те же, кто занимает промежуточное положение, то есть уже не ведет существование свиней и собак, но еще не достиг уровня парамахамс, испытывают бесчисленные материальные страдания. И потому им надлежит задавать вопросы об абсолютной истине. Веданта Сутра гласит «Адхато Брахма Джигьяса». Настало время вопрошать о Брахмане, абсолютной истине. Вопрошать об абсолютной истине должны все, кто занимает промежуточное положение между парамахамсами и глупцами, которые, закружившись в водовороте чувственных наслаждений, забыли о том, что такое духовное самосознание. ओम ज्ञान निरंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टां तपितामेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यां ददति स्वापदन्तिकां पञ्चकाल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैतं गदधार श्रीवसदिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, мы коротко напомним о том, с чего мы начали вчера для тех, кого не было. Живое существо по своей природе есть сознание. И поскольку сознание является частицей Бога, а Бог счастлив по своей природе, то живые существа в своем изначальном положении тоже счастливы. Но сейчас немногие могут сказать, что они счастливы в этом материальном мире. И мы узнали, почему из этого стиха Бхагавата. Здесь говорится, что в кавычках счастливы здесь только те, кто живут как животные, и по-настоящему счастливы парамахамсы, те, кто стоят над уровнем даже материального разума. Те же, кто находится между ними, двумя категориями, говорится, обречены на бесчисленные страдания. И это понятно, потому что они уже не могут жить как животные, но они еще не могут жить как парамахамсы. Им хотелось бы уже оторваться от всех низменных своих побуждений, но пока они еще не достигли каких-то высот в духовной жизни, поэтому они занимают промежуточное положение, которое связано со всеми этими страданиями. И страдания – это и есть негативное мышление. Вчера мы рассмотрели один из аспектов негативного мышления, которое появляется в связи с неправильными отношениями с другими людьми. И что нужно делать для того, чтобы этот аспект сознания наш улучшился? Мы говорили о том, что необходимо начать повторять за Богом, что делает Он. И поскольку Господь – это тот, кто всем дает, то когда мы даем, то мы развиваем в себе божественное качество. И это само по себе как бы выступает в качестве такого ледокола в отношениях. Это крушит лед, это разрушает отчуждение, как-то сближает людей, улучшает их взаимоотношения и так далее. Сейчас подробно об этом говорить я не буду, это уже мы сказали. И сегодня мы поговорим немножечко о том, как наше мышление, позитивное или негативное, может формироваться в связи с самооценкой. Вчера мы говорили об оценке других, отношениях с другими. Сегодня будем говорить об отношениях с самими собой. Кто мы такие, как мы к себе относимся, как мы сами себя оцениваем. Но перед этим мы еще немножечко вспомним природу самого мышления. Материалисты считают, что мышление рождается из клеток мозга. Мозг функционирует, и из деятельности клеток мозга рождается мышление. Но веды говорят, что процесс мышления рождается из сам вид шакти, из энергии познания Господа. У Господа три основных энергии. Энергия существования, энергия познания и энергия блаженства, счастья, благодаря которому он наслаждается. Итак, само мышление рождается из сам вид шакти, из энергии Господа. И мысли очень тесно связаны с эмоциями. Потому что о чем в основном думают живые существа? О том, как им наслаждаться. О том, как им обогатить свою жизнь, как больше, можно, больше впечатлений, как можно больше наслаждений. И наслаждение живых существ зависит на самом деле тоже не от того, что человек вот, касается многих разных вещей или имеет, казалось бы, все то, что у него есть. А наслаждение зависит от того, насколько в его сознании проявлена энергия наслаждения. Другая энергия Господа – хладини шакти. Итак, мышление наше складывается из двух половин. Сам вид шакти – энергия познания или интеллектуальная сторона мышления. И хладини шакти – эмоциональная сторона мышления или, скажем, энергия счастья, которая исходит от Верховного Господа. Потому что сама по себе материя к наслаждению не склонна. Например, если мы посмотрим на какой-нибудь камень, который лежит на дороге, он лежит там в любое время года. Сейчас наступает зима, холодно, он не уползает в теплое место под печку. Когда будет жара, он не ищет никакого тенька, ничего. То есть сама по себе материя не имеет тенденции наслаждаться. И тело не имеет тенденции наслаждаться. Но живое существо, которое находится в этом теле, именно оно заставляет двигаться тело в какую-то лучшую, благоприятную ситуацию, где нам будет комфортнее, где нам будет приятнее. То есть это сама тенденция наслаждаться и думать о том, как наслаждаться, то есть интеллектуальная и эмоциональная сторона мышления, они связаны с живым существом, а не с материей. То есть не из материи рождаются вещи, это они из духовной природы, из высшего мира приходят сюда. И в Бхагавад-гите Кришна объясняет, откуда, так сказать, счастье приходит к живому существу. Вторая глава, 66 стих, он говорит: «Тот, кто не связан со Всевышним, не может иметь ни трансцендентного разума, ни стабильного ума, без которых немыслим мир. А без мира возможно ли счастье?» Задает Кришна риторический вопрос, на который ответ известен. Конечно же, нет. Потому что если нет мира, то какое может быть счастье? Мир, мирное сосуществование – это как бы предварительное условие для всех остальных уже действий, для всяких разных остальных состояний. Итак, откуда же берется мир и откуда берется счастье? Из-за того, что какой-то человек связан со Всевышним. И тогда у него появляется духовный разум и стабильный ум. Вот откуда приходит это вот ощущение. Таким образом, позитивное мышление и в плане интеллекта, и в плане эмоций приходит к человеку от контакта с самим Верховным Господом. То есть через процесс йоги, через практику преданного служения. И сегодня мы более подробно поговорим, как вот это вот позитивное или негативное мышление проявляется в нас в связи с самим собой. Кто мы такие, что мы о себе думаем. Мы знаем, что духовная жизнь – это путь. То есть это не что-то такое, что приходит к нам просто вследствие веры. Мы приняли какую-то веру и все. Вера – это просто семя. Когда мы общаемся с кем-то из преданных, с кем-то из духовных людей, они закладывают в наше сердце семя веры. Это называется бхактилата биджа, семя преданного служения. Вот. Но это семя необходимо вырастить. И это путь. Итак, духовная жизнь – это целый путь. И человек должен знать, с чего он начинает, в каком положении он находится, каково начало и каково должно быть завершение. Ну и, скажем, не завершение, а вершину духовной жизни. Потому что если человек не знает, что должно быть в процессе духовной жизни, откуда он знает, что он вообще духовно развивается? То есть, если вы хотите куда-то приехать, вы должны знать хотя бы какие-то ориентиры, что там. Если вы приехали в Москву, то доказательством этого должно быть, ну, где-то там вы должны увидеть, не знаю, Кремль, не знаю, эти самые, как они там еще, эти здания их традиционные, эти университет, гостиница Белоруссия, американское посольство, что там еще у них типичные эти вот такие здания с этими высокими пиками. То есть какие-то признаки, что вы в Москве находитесь, что-то такое типичное для Москвы. Иначе, если вы попали в Нью-Йорк, ну как вы узнаете, что в Нью-Йорке должен быть Манхэттен там, со всеми этими проявлениями его. Точно так же, если мы идем по духовному пути, мы должны знать, что вообще нас ожидает впереди, куда мы идем. Иначе как мы узнаем, что мы придем к Кришне? То есть мы должны хотя бы знать, как он выглядит, что там такое. Если мы пришли на Голоку Вриндаван, но там вместо коров какие-то машины вообще ездят, еще что-то. То есть точно, что мы не на Голоку Вриндаване. Где-то, скорее всего, на Биласварге, непонятно где. Вот. То есть мы должны знать признаки этой цели, как она выглядит, куда мы идем. И человек, приобретая веру, еще хотя он не достиг цели, он должен знать примерно, куда он двигается. Вот. И поэтому как бы, духовную жизнь необходимо воспринимать в перспективе. Например, сейчас мы можем находиться на каком-то начальном уровне, не очень высоком уровне. И это само по себе немножко так нас может обескураживать, потому что я думаю, ну что я, не могу чему-то там следовать, какие-то у меня привязанности, материальные желания. А я все время слышу такие слова, предайся, ты там должен отказаться от материальных желаний, совершаешь какие-то оскорбления, твое сердце полно анарх. Я думаю, да, ну в болото вообще все это борьба, хочется отдохнуть, и так работаешь весь день. Еще духовная жизнь, целая борьба. Представьте себе, люди устают в кальюгу, такая трудная жизнь, они в духовной жизни ищут какого-то отдохновения, какой-то легкости, чего-то такого, а тут выясняется, что это еще сложнее, чем любая работа. Сердце свое нужно очищать, и человек думает, бог ты мой, нет уже никаких ни сил, ни времени, включу-ка я лучше телевизор, посмотрю, да и лягу спать, и все нормально. А так, если я узнаю о том, что в моем сердце оказывается столько всего, ну к чему это? Это же неприятно вообще осознавать, что твое сердце – это обитель такого количества разных неблагоприятных вещей. Вот. Но мы должны понимать, что это философия человека, который просто пытается голову в песок спрятать. От реальности никуда не уйдешь. Вот. Поэтому, несмотря на то, что неприятно осознавать себя каким-то, может быть, не особенно возвышенным, мы должны знать, как хорошо спел один преданный, правда, он по-английски спел, но по-русски это так звучит, что у каждого святого есть прошлое, а у каждого грешника есть будущее. То есть это обозначает некую динамику развития. Святой не сразу был святым. В этом году мы видели в исполнении Хабаровской ятры замечательный спектакль про Беломангала Дхакура во время фестиваля в Владивостоке. Это история того, как у каждого святого есть прошлое, и у каждого грешника есть будущее. То есть это показывает некоторую динамику. Мы можем находиться где-то, может быть, не очень высоко, но есть путь, есть люди, которые по этому пути идут, и все в порядке. И когда мы начинаем оценивать себя, особенно сейчас, это естественно, потому что да, уже можно начать зажигать свет. Духовного света от меня пока еще мало исходит. Не самая светящаяся личность, поэтому придется воспользоваться свечкой. Одним словом, когда мы начинаем... А можно где-нибудь здесь свет поставить? Когда мы начинаем оценивать себя, мы можем увидеть... А так она будет, наверное, стекать, да? Можно куда-нибудь...
Не, нормально.
Да? А вот лучше эту самую табуреточку рядом поставить, она будет вертикально стоять. Мы увидим в себе определенные качества, и негативные, и позитивные. И поскольку мы живем в Кали-Югу, которая известна как океан порока, Кальюга – это эпоха, океан порока. Калер, доша, нидхера, джан. Доша, нидхера, доша обозначает недостаток, а нидхера обозначает океан. Шукадева Госвами говорит Махараджу Парикшиту, Кали-юга – это океан порока. Океан, если кто никогда не видел океан, это значит не видно берегов вообще. Вот я много раз бывал в океане, это удивительное ощущение, нет берегов вообще, бескрайний океан. Так вот, Кали-юга – это бескрайний океан порока, не видно края вообще, то есть одни недостатки в основном. И поскольку мы жители Кали-юги, мы не имеем какого-то хорошего рождения, особенного специального духовного воспитания, ничего такого нет, вот, то при самооценке, при самоанализе мы можем обнаружить в себе довольно-таки много негативных качеств. Их даже больше мы, чем чего-то хорошего, найдем. Вот. И это может нас немножечко, как это люди говорят, загрузить, обескуражить. Мы подумаем, ну совершенно мы негодные. Тем более мы читаем еще молитву великих святых Бхактивинода Тхакур в своей молитве Гурудева. Что он пишет? Заглянув внутрь себя и не нашел там ничего ценного. Прям такие слова. Я заглянул внутрь себя и нашел там ничего ценного. Представляете себе, этот человек так оценивает себя. Я думаю, если такой святой, как Бхактивинода Тхакур, не нашел в себе ничего ценного, то что же я из себя представляю? Но это честная самооценка. Вот. Однако она может немножко нас угнетать. И вот эта вот угнетенность сознания, это и есть как раз негативное ощущение, когда у человека развивается комплекс неполноценности. Я бестолковый, я негодный, я падший и так далее. Развитие негативного мышления. И когда человек оценивает себя, как правило, он оценивает себя на трех уровнях. Слово «атма» имеет такое глубокое значение в санскрите. Оно может обозначать физическое тело, то есть непосредственно наш внешний облик. Атма может обозначать нашу психику, ум, внутренний мир. И атма обозначает непосредственно душу. Как люди оценивают себя на уровне тела? Тело может быть красивое, сильное, богатое, вот, какое-то такое фотогеничное или не очень, вот, привлекательное, не очень привлекательное. Но мы знаем, что даже человек, который, в общем-то, хорошо себя чувствует в плане красоты, в плане какой-то такой вот своей внешней стати, породистости, это лишь временное ощущение удовлетворения, потому что мы знаем эту историю замечательную про жидкую красоту, во что в конце концов превращается эта красота тела. Даже в конце Шримад-Бхагава там Шукадева Госвами говорит Махараджа Парикшиту, даже тело царя, которое при жизни украшают золотыми украшениями, которым выражают почести, после смерти становится добычей стервятников или превращается в испражнение, или превращается в пепел. Вот. Таково будущее любого тела, даже самого красивого. Поэтому, когда человек просто оценивает себя на уровне физическом, даже если он по всем параметрам выигрыша, хорошо выглядит, красив, здоров, силен и так далее, вот, это лишь на какое-то время. Как человек оценит себя на уровне ума? Человек может быть умным, влиятельным, утонченным, каким-то изысканным. Но это тоже все меняется. Потому что человек может сойти с ума, может стать грубым, отупеть может. Еще что-нибудь с ним такое может произойти. Вот. То есть физическое тело и тонкое тело, какой бы статус они ни занимали сейчас, умный, глупый и так далее, вот, это тоже является временным. И поэтому ни физическое тело, ни тонкое тело не могут претендовать на то, что будет быть нашим истинным «я», потому что они меняются. Это временные аспекты нашего «я», физическое тонкое тело. А на уровне души как себя люди оценивают? Да сейчас никак, потому что они не знают этого. Они не знают. Более того, они просто в безумии своем, душа отрицает, что на душа. Душа говорит, души нет. Обусловленная душа говорит, души нет. Я говорю, вы бездушные люди. Они говорят, мы бездушные люди. Я говорю, ну конечно, раз души нет. Да нет, мы очень душевные. Я говорю, ну вы же сказали, души нет, значит вы бездушные люди. Нет, 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 что-то здесь не то. Я говорю, тогда давайте разберемся, что же такое душа. Есть душа или нет души. Одним словом, на уровне души очень сложно себя оценить, потому что люди не знают, что это такое. Кришна оценивает душу. Он говорит, что всякое живое существо, агам брахмасм, есть живое существо, которое вечное, неразрушимо, которое обладает всеми наилучшими качествами, которое вне этой материальной природы никаким видом оружия нельзя его уничтожить. И вот с этого определения души, с этой оценки души, Кришна начинает внушать Арджуне некоторые элементы оптимизма, потому что до этого, мы знаем, Арджуна впал в такой некоторый пессимизм. Негативное мышление у него стало проявляться. Он говорит, к чему нам это царство и наслаждение, и эта власть, если те значит, с кем мы могли бы наслаждаться этим, будут убиты нашей собственной рукой. То есть у него такой пессимизм, негативное мышление стало развиваться. И Кришна стал давать ему оценки на уровне души. Он стал говорить о качествах души, оценивать его совершенно иначе. И несмотря на то, что у души так много замечательных достоинств, люди говорят, ну смотрите, ее даже не видно. Когда душа уходит из тела, даже не видно, кто ушел. Просто видно, что тело каким-то другим стало, почему-то перестало двигаться. Настолько маленькая душа, даже не видно, когда она уходит. И когда мы узнаем, что она всего лишь одна десятичная кончика волоса, ну, кому это нравится? То есть получается, что как бы, с материальной точки зрения духовная самооценка, она какая-то такая смешная. И когда какой-нибудь человек приходит к духовной жизни, он видит, что здесь не сильно ценятся его какие-то внешние качества, каково его тело, или его социальное положение, или его ум. Этот преданный замечает, что в обществе вайшнавов ценятся другие качества. Ценятся качества, которые проявляются из души непосредственно. Качество любви, милосердия, сострадания, бескорыстия. То есть все наилучшие качества. А если человек, скажем, просто имеет какие-то материальные такие хорошие качества, а духовных не имеет, в материальном мире он ценился. Потому что материалисты ценят в основном физическое и тонкое тело. Душа не так важна. Только по пьянке о душе они говорят. Так они редко говорят на эти темы. Вот. А когда человек, скажем, приходит в духовное общество, он видит, что здесь все его материальные достижения хороши, их можно использовать в служении Кришне, но они не являются какой-то целью. А целью являются вообще другие качества, о которых он даже и не знал, может быть. Поэтому получается, что с духовной точки зрения человек как бы ноль. Хотя с материальной точки зрения он такой, может быть, очень влиятельный, сильный, богатый, красивый, известный. Но он приходит в духовную жизнь и оказывается младенцем каким-то, как будто бы с нуля. А другие люди, которые, может быть, и не имеют каких-то особенных материальных достоинств, глядишь, они уже брахманы или саньяси, там какие-то великие души, махатмы их называют. И человек может подумать, ну вообще, что же это такое? Да? То есть, когда человек не имеет духовных каких-то особенных качеств, не развит духовно, он смотрит на себя в начале духовной жизни и думает, о, комплекс неполноценности у меня, похоже, развивается, какой-то духовно совершенно инвалид, недоразвитый. Но при правильной постановке сознания, вот такая оценка может сделать человека смиренным. Когда у человека желание выделиться самому, тогда он точно при такой самооценке будет испытывать какой-то комплекс неполноценности. А если, скажем, человек под воздействием других преданных духовного учителя правильно понял истину духовной жизни, то вот эта вот наша, как бы, может быть, незначительность, малость как духовных частиц, она как раз может помочь человеку сделать его смиренным. Но сложность вот этого как бы, перехода в мышлении в чем состоит? В том, что в материальном мире люди подчеркивают как раз вот эти вот ложные самооценки. То есть мы живем в мире ложных самооценок. Кто в чем престиж, что котируется. Есть такой журнал, Forbes называется, описывает самых богатых людей. Самых богатых, тех, кто достигли наивысшего престижа в этом мире. Вот. И если обычный какой-то человек почитает, он сразу понимает, что он вообще не годится в кандидаты, потому что там надо быть по меньшей мере миллионером и так далее. И в общем у них свой клуб, у них какие-то там мраморные доги, они играют в гольф, у них свои, так сказать, шутки, свой круг, свои какие-то развлечения, свои понятия, свои параферналии. Вот. Нужно иметь яхту, нужно иметь собаку какой-то там породы, нужно еще там что-то такое регулярно где-то там отмечаться, не знаю, на Гавайях или еще где. То есть свой какой-то такой слой людей. И когда обычно человек читает это, он думает, я не гожусь во все эти, так сказать, в миллионеры, в такие личности. Но если такой великой личности рассказать о критериях по-настоящему великой личности, махатмы, какими качествами обладает махатма, тогда у него будут проблемы, потому что он не найдет в себе действительно ничего хорошего, кроме таких чисто внешних достижений. И в этом мире сейчас, когда люди отождествляют себя с телом, что ставится в качестве цели? Я помню, в этом году мы когда летели в Индию, мы летели через Сеул. И там у них фантастический этот международный аэропорт, это как город такой, он 1,5 километра длиной, аэропорт таким полукругом сделан, ну как фешенебельный город внутри, там условия, такие удобства, все вообще супер-супер. И вот мы там практически сутки, там был перестой, потому что некоторые нестыковка рейсов была. Вот. И мы там жили, смотрели, гуляли. Вот. И там, значит, мы были всей семьей, какие-то китайцы, что ли, ну так, неплохо по-английски изъяснялись, им очень понравился наш сын, они стали к нему приставать, вопросы всякие задавать, вот. Кем ты будешь в будущем, кем ты будешь, ну, он с ним, конечно, не может адекватно разговаривать, но этот китаец, он начал наводящие вопросы задавать, он говорит, ты, наверное, хочешь стать звездой, да? Ты хочешь стать звездой? Ты должен стать звездой, он говорит, буквально. Я так удивился такой постановке вопроса, что... Прямо такая установка в жизни, ты должен стать звездой. Потому что с голубого экрана регулярно показывают звезд. Звезда, не знаю чего, политики, или экономики, или спорта, или эстрады, или чего-нибудь еще. Показывают звезд разных. Вот это некие такие образцы людей, достигших какого-то совершенства, какого-то статуса в жизни. И эти вещи стимулируются, постоянно людей вдохновляют на это. И поэтому... когда люди привыкли жить в такой системе ценностей, потом, когда они, скажем, заинтересовались духовной жизнью, им очень трудно сменить эту вот систему оценки. Вот, потому что с точки зрения вот этой вот материальной позиции, духовная самооценка как-то немножко унижает человека. Потому что, смотрите, святых не так уж и много. Хотя на самом деле, если разобраться, людей, достигших очень высокого материального статуса, очень высокого, их так же мало, как святых на самом деле. Может быть, чуть-чуть больше. Вот, потому что по-настоящему в материальном плане состоявшихся людей очень мало. Основная масса это просто такая, ну, посредственность. Просто люди живут, как-то там выживают, перебивают из пятого на десятое. Но настоящих каких-то звезд, таких больших талантов или каких-то уж прям совсем великих в материальном плане, их тоже не так уж много. Вот. И теперь мы смотрим в сторону духовности. Выясняется, что святых мало, а материальных желаний много, а духовный путь сложен. А эпоха, в которую мы живем, вообще не приведи Господь, Кали-Юга, только что выяснили, океан порока. И поэтому, в общем-то, люди, глядя на себя вот так, особенно в начале духовной жизни, не очень могут себя высоко ценить, и это может порождать какой-то определенный комплекс неправильной оценки себя. Вот, потому что с материальной точки зрения все эти, с материальной точки зрения мы можем выглядеть более респектабельно, как-то нас все-таки учили, как достигать успеха в материальной жизни, какой-то опыт у нас есть. А с духовной точки зрения совсем, так сказать, мы такие мелкие кажемся. И в материальном мире наше ложное эго, оно и так велико. Мы пришли в материальный мир из-за того, что мы решили занять положение Бога, стать центром. А вот эти вот ложные самооценки, ложная система ценностей, она еще больше раздувает наше ложное. Когда нам говорят, стань звездой, стань великим, стань таким, стань другим. Современная культура, она постоянно раздувает это ложное эго. И поэтому у человека возрастают страдания из-за того, что он не способен достичь вот этих вот идеалов. В материальной жизни очень трудно достичь каких-то идеалов, в гуне страсти. Вчера мы говорили о том, что культура благости материалистов не очень привлекает, потому что она не пропагандируется, эта культура благости. Культура благости обозначает жизнь простая, мышление возвышенное. Вот это основной лозунг культуры благости. Вот. Но люди не принимают это в основном. Вот. Культура страсти рекламируется. Ты должен жить на широкую ногу, ты должен иметь то-то. А многие люди могут это? Опять же, мы видим, что не очень многие. Многие пытаются. Многие с пеной у рта пытаются достичь какого-то положения. Но карма у всех разная. У кого-то это получается легче, у кого-то это получается сложнее. Но результат таков, что по-настоящему успешных в материальном мире людей, конечно же, немного. И когда вот такая система ценности пропагандируются, то люди смотрят на это и думают, там я неудачник, в духовную жизнь прихожу, здесь тоже как бы мои материальные достоинства немного стоят, а духовные я еще не развил. Вот. Но тем не менее, человек должен понимать, преданный, что все-таки он не совсем ноль. По меньшей мере, нам есть с чего начинать. Если, может быть, даже у нас нет совсем никаких материальных достоинств, и мы к духовной сфере обращаемся, по меньшей мере, мы души. По меньшей мере, мы души. И осталось стать что? Великими душами. Мы уже атмы, нужно стать махатмами. Отсюда мы узнали из этого стиха, что счастливы настоящим счастьем только парамахамсы или махатмы, великие души, которые поднялись над уровнем даже материального разума. Свинское счастье нас не привлекает, все с этим покончено. Мы хотим чего-то высокого, но пока мы не достигли, и поэтому здесь Майтрея Муни говорит, что те, кто между парамахамсами и такими грубыми материалистами, они обречены на всяческие страдания. Но правильная самооценка должна быть в духовной жизни, как мы себя должны правильно оценивать. Потому что если мы увидим в себе хотя бы что-то такое положительное, то это положительное может начать уже, так сказать, раскручиваться, обрастать. Мы узнали, что мы души, и мы узнали, что мы частица высшей души. И эта высшая душа, Кришна, пришел к нам помогать. Он приходит как аватара для того, чтобы возвышать нас как души. Именно благодаря общению с ним душа становится великой душой. Просто атма, общаясь с параматмой, становится махатмой. Вот формула. Хочешь стать махатмой, счастливой, великой душой, ты просто атма, но есть рядом параматма, Кришна, которая дает знания, которая дает процесс, которая дает свою милость, которая дает духовную культуру, общение, прасад, одним словом, дает. Итак, атма, общаясь с параматмой, правильно общаясь в духе служения, становится махатмой. Становится великой душой. В этом основа успеха. И когда человек начинает оценивать себя правильно, не принимая во внимание какие-то там свои недостатки и прочие вещи, понимая, опять же, этот принцип, что у каждого грешника есть будущего, а будущее, а у каждого святого есть прошлое, если он оценивает себя не просто как какую-то данность сейчас, а в перспективе, в динамике, воспринимает, что он будет развиваться. Тогда вот эта правильная оценка, она придает определенную решимость человеку. Мы знаем, как в Бхагавадгите, в одном из комментариев, Шрила Прабхупада приводит пример этой великой решимости, как птица снесла яйца, эти гнездо у нее было, вот, и океан однажды волной смыл это гнездо, украл ее потомство. Вот, и как эта маленькая птичка исполнилась великой решимости своим клювом просто вычерпать океан. То есть совершенно нереальная задача, невозможная. Но поскольку она действовала с великой решимостью, то об этом стало известно царю птиц Гаруде, и он прилетел, помог, напугал океан, запугал его, потребовал, чтобы океан вернул это гнездо с птенцами, вот, и все в порядке. То есть эту притчу Шрила Прабхупада приводит в связи с чем? В связи с тем, что когда у человека правильная оценка, правильные усилия в правильном направлении, то вот эта решимость всегда вызывает определенную милость, реакцию, потому что мы живем не в каком-то там пустом мире, не в вакууме. Вокруг нас Бог, который реагирует на наши усилия. И в своем прогрессе мы должны быть реалистичными, то есть мы должны знать, что ждать и чего не ждать. Иногда мы в своих каких-то планах или ожиданиях совершенно нереалистичны. Шрила Прабхупада рассказывал историю про одного гончара, у которого был просто какой-то небольшой кусок глины. Он сделал из него глиняный горшок, обжег его, смотрел так на него и задумался. И подумал, вот пойду сейчас на базар, продам горшок, благодаря закону прибавочной стоимости у меня получится денег больше, чем я вложил. Вот, потом я достану больше глины, сделаю два горшка, продам, потом четыре, потом восемь, так, глядишь, разбогатею. Вот, дом себе построю, корову заведу, женюсь, все у меня будет хорошо, мое гончарное производство будет расти, я буду, так сказать, преуспевать, все будет замечательно. Вот, и жена у меня будет замечательная и послушная. А если, не дай бог, она не будет меня слушаться, я ей как пну, и он как пнул этот горшок свой единственный и разбил его. И так вышел из этой медитации, подумал, бог ты мой, я свой единственный горшок-то и разбил, и теперь не с чего бизнес-то начинать, вообще говоря. А? То есть смысл в том, что когда человек строит какие-то определенные планы, как-то пытается визуализировать свое будущее, свой прогресс, он должен быть в этом плане совершенно реалистичным, потому что духовный путь непрост. И Шрила Прабхупада говорил, что мы не можем с самого начала сразу же ожидать очень много. Он приводил такой пример, что если девушка выходит замуж, она не может ожидать на следующий день после свадьбы ребенка. То есть требуются определенные взаимоотношения, определенное время и так далее. Мы узнаем из третьей песни Бхагаватам, что когда Девахути вышла замуж, то значит, какое-то время, это не так, как вот сейчас люди там кидаются друг на друга сразу же, там, что там у них первая брачная ночь или еще что-то происходит, непонятно что. Вот. Вообще, как бы, про это ничего не было сказано. Они поженились, и Карда Амуни как бы внимания вообще не обращал. Медитацией занимался, Девахути ему служила. Время какое-то прошло, год прошел. у нее вообще ноль внимания, в медитации сидит, чем-то там таким занимается. Она уже совершенно отощала, вид всякий потеряла. Вот. И Кардама Муни потом заметил ее: о, жена вообще, как ты замечательно мне служишь. Она говорит: да, ты тоже должен теперь тоже меня, значит, вознаградить, значит, подарить мне сына и так далее. Вот. На самом деле, комментарий к этой ситуации таков, что Кардама Муни не был просто каким-то бессердечным человеком, который женился, он также, он хотел жениться на Девахути, да, мы же знаем, что он прям буквально молил Господа: дай мне достойную жену, и тут вдруг женился и забыл про нее. Не, совсем дело не в этом было, а дело в том, что Кардама Муни хотел, чтобы сын, который у них будет, был соответствующего качества. И мы знаем по законам генетики, что, как правило, сын в мать идет. И для того, чтобы был хороший сын, Кардама Муни хотел убедиться в качествах своей жены. И поэтому целый год он вообще к ней не прикасался, он просто смотрел, как она занимается служением. Он увидел ее аскетизм, он увидел ее бескорыстный дух служения и так далее. Все на лучшие качества ее увидел, тогда подумал: да, вот от такой жены действительно будет достойный сын. Потому что он знал все эти, так сказать, тонкости. И только после этого, скажем, они уже перешли в другую фазу супружеских отношений, дети пошли и так далее. Вот. Итак, совершенно очевидно, что так быстро и легко какой-то успех не приходит. Особенно, когда мы узнаем о том, что в духовной жизни существуют какие-то определенные ограничения, в частности, регулирующие принципы. Как правило, люди не сразу понимают, зачем они нужны. Иногда мы, когда общаемся с людьми, они говорят: а, Кришна, ну понятно, то есть это значит, вы мясо не едите, не пьете, сексом не занимаетесь, что-то там еще, да? Ну ясно, в общем, сумасшедшие люди. Наложили табу, наложили запреты на самые приятные сферы жизни. И, к сожалению, не всегда преданные тоже понимают, для чего нужны эти определенные ограничения. Дело в том, что у нас есть энергия, которую мы можем направить в разные русла и достичь разных успехов в той или иной сфере, в зависимости от того, куда мы направим свою энергию. Так вот, для того, чтобы достичь Кришны, необходимо максимум энергии высвободить из тех сфер, из которых можно высвободить. В частности, тех, которые являются излишними, неправильными использованиями энергии. Вот, и чем больше мы энергии направим на Кришну, тем быстрее мы сами поднимемся, тем быстрее мы сами испытаем счастье. Вот. Но мы знаем, что это дело не такое уж простое. Вот. Особенно, что касается сферы ограничения сексуальных отношений, это вообще скандальная совершенно тема, вот. Много разных разговоров, ну, поскольку она такая, как бы, гениталии – это, так сказать, часть тела скрытая, вот. Поэтому темы, связанные с этим, тоже такие, как бы, скрытые, непринятые для публичного обсуждения, и поэтому, ну, каждый, как бы, как живет и живет, это все не особенно обсуждается, вот. Только по каким-то там особым случаям, стих, допустим, попался про эту тему в Бхагаватам, ну, мы говорим на эту тему. А так обычно преданные не сильно все эти вещи обсуждают. Тем не менее, это не, скажем, решает самой проблемы, потому что можно говорить, можно не говорить, но проблема остается. Вот. И независимо от того, человек понимает, не понимает, следует, не следует всем этим вещам, а законы остаются. Но этому следовать довольно-таки сложно. Смотрите. Мясо заменить легко можно, без него можно обойтись, пожалуйста, даже тот, кто привязан к мясу, ну ладно, ешь соевое мясо, нет проблем, вопрос решаемый. Азартные игры, ну, какая-то такая вообще несущественная вещь. Интоксикации тоже, в общем, достаточно просто преданные решают все эти вопросы, если особенно у них есть вкус к просладу, умеют они готовить эти вещи, все быстро замещаются. Но вот, что касается этого последнего регулирующего принципа, какая замена в преданном служении? Ну-ка, скажите мне. Никакой, я не знаю. Мадхурья раса с Кришной? Да. Но это же очень высоко. Да? А сейчас что? Какая замена? Замены нет. И человек думает: да, ну мясо-то можно заменить. Такое оно соевое, все понятно. Вот. В конце концов, пиво бывает безалкогольное, я слышал. И шампанское, и так далее. Но вот что же делать-то с мадхурья расой? Ведь Кришна-то далеко, и мы знаем, что это очень высоко, очень высоко. Вот. И чем ее заменишь? И человек думает: вот это да, ничего себе принцип. Тем более, это же еще и физиологическая потребность. Представьте себе, если бы с вас потребовали такой принцип: никогда в жизни больше в туалет не ходить. Можете пообещать это? Можете пообещать? Ну как это, в туалет не ходить? Да вы что? Каждый день, по много раз, там что-то накапливается, и все должно выходить. И если мы посмотрим с точки зрения физиологии на человека, вот, то здесь тоже что-то такое там накапливается. Вот, и мы думаем, ну как это можно следовать этому принципу? Ну это то же самое, что в туалет не ходить, по сути дела. Это же физиология, с физиологией шутки плохи. Тем более, люди-то у нас воспитаны как? В западном ключе, на Фрейде, на всех этих вещах. Вот что, если человек, скажем, как-то в этой области несчастлив, не реализуется его эта сексуальная программа, то начинаются у него всякие там сдвиги по фазе и так далее. Люди впитали в себя эту идеологию. Вот. И поэтому, когда речь заходит об этих вещах, они думают, ну как же так? Тем более, когда еще это дело касается молодых людей, ну, пожилых, там, может быть, как-то немножко это все проще, как-то годы скрашивают эту проблему. Вот. А для молодежи это сложная вещь. Вот. И мы узнаем, в некоторых даже традициях, я слышал, читал это, как называют, что вот, человек... Как бы нижняя часть человека, первые нижние три чакры, человек, так сказать, ниже пояса или нижняя его часть, и человек выше пояса, верхняя его чакра. И в строгом смысле слова мы думаем сначала, как же вообще этому принципу можно следовать? Можно сдерживать себя какое-то время, вот, но если человек просто сдерживает себя, то накапливается какое-то определенное давление, вы можете сдерживать пружину, потом, когда вы отпускаете, она распрямляется. Сложность какая. Итак, а если мы разберем этот вопрос такой чисто энергетической точки зрения, то выясняется, что хотя он сложный, тем не менее он решаемый. Вот, но как правильно этим вещам следовать, как правильно себя оценить, как правильно перейти от одного к другому, это целая наука на самом деле. Вот, потому что если человек не понял вообще на энергетическом уровне, как решается этот вопрос, то вряд ли он сможет в строгом смысле слова этим вещам следовать, потому что, как мы знаем, физиология, физиологии, так сказать, она рано или поздно свое возьмет и клапан сорвет. Вот если какое-то давление растет, человек просто себя сдерживает, вот, но какой-то существует ограничитель, вот, и энергия дальше не проходит, то возникают проблемы. Три верхних чакры связаны с самоосознанием, три нижних чакры связаны с физиологическими функциями. Центральная чакра сердца – это связующая. Сердце обозначает то, что в середине, серединный, то есть соединяющая три нижние, три верхние. И, как правило, у материалистов в сердце стоит определенный блок. То есть они самоосознанием не интересуются. Поэтому верхний центр у них не сильно-то и развитый. И поэтому, как правило, энергия вот по этим трем чакрам циркулирует. А когда работает их самосознание, эти центры тоже работают. Но они работают на человека до пояса, ниже пояса. А человек мыслит, думает о том, как наслаждаться. То есть эти три нижние чакры у него активны, у всех материалистов они очень активны. Выживание, сексуальная функция, пищеварение, забота о своем теле. Эти нижние три чакры работают замечательно у всех материалистов. Вот. А верхние тоже работают, но в служебном таком, в служебной функции, обеспечивая нижние. Не как какие-то такие особые, которые устремляют человека в духовное, а как вторичные они работают. И сердце является центральным. Мы знаем из духовной литературы, из Шримад-Бхагаватам, что когда человек становится преданным, в его сердце должна произойти революция. Вот в этом понимании кроется секрет этих вещей, связанных со следованием всем принципам и так далее. Революция в сердце обозначает, что сердце изменяется. И когда оно меняется, вот этот вот клапан сердца, который обычно у материалистов не пускает энергию выше, он по-другому разворачивается. И теперь энергия начинает снизу из этих нижних трех центров идти вверх. Только так. Только в таком состоянии энергия естественным образом устремляется вверх, и следование этому принципу сложному становится естественным, нормальным и возможным. Это обязательное условие, потому что если в сердце человека это революция, революция означает переворот, не произошла, а Бхагаватам говорит, должна произойти. Шримад Бхагаватам должен вызвать переворот в сердцах людей. Это не просто какое-то такое социальное понятие переворот. Ах, я теперь стал видеть мир по-другому. В этом смысле тоже. Но переворот также в энергетическом смысле. Потому что человек это открытая энергетическая система. Понимаете? Вот. И что-то возможно или что-то невозможно по определенным механическим причинам. Если человек в сердце своем, еще его система ценностей не изменилась, если он не стал по-настоящему в сердце глубоко преданным, то следование этим вещам становится для него сложным. Очевидно, это можно испытать. Почему? Потому что я испытываю какой-то низший вкус, а высшего еще нет. И как я буду наслаждаться? Естественным образом. Вот все. Но когда вот эта вот революция в сердце происходит у человека, и энергия начинает реально идти вверх, и вот эти вот верхние чакры начинают действительно функционировать в своем назначении, осознание верховного, любовь к верховному, какие-то эмоции связаны с этим верховным, тогда этот вопрос естественным образом снимается. Тогда мы можем задать следующий вопрос. Почему, допустим, Шрила Прабхупада просил или требовал, скажем так, от преданных, чтобы они следовали всем этим вещам, хотя он совершенно точно прекрасно понимал все эти сложности. Вот. Естественно, что он надеялся, что преданные будут со всей серьезностью процессу следовать. И на самом деле мы видим, что если человек принимает процесс, практику очень серьезно, делает то, что рекомендуется ему, то это изменение в сердце или эволюция в сердце, она происходит более-менее естественным путем, когда преданность к Богу становится чем-то таким натуральным и естественным для человека. Если человек не очень серьезен в этом процессе, то изменение в сердце происходит медленнее или не происходит какое-то время, долгое время. И раз они не происходят, этот блок сердца продолжает оставаться, то по-прежнему нижние центры пульсируют хорошо, там какая-то энергия в таком напряженном состоянии находится, верхние центры обесточены, потому что сердце закрыто для бхакти еще. Вот, поэтому путем решения этой проблемы является вот это вот как бы вливание духовной энергии в наше сердце, почему и говорится о необходимости общения с великими душами и следования им, потому что только вот в этом процессе происходит вот переворот в сердце, и все, так сказать, путь освобождается, нет этого затора, этой плотины в сердце, которая преграждает тот поток энергии, который идет снизу вверх. Все, естественно, движется вверх, растения растут вверх, все тянется к солнцу, все тянется к свету, это естественно. Но материализм это тот самый блок, который стоит в сердце человека и который не позволяет, скажем, этой энергии течь наверх. И поэтому возникают проблемы. Люди говорят, я не могу этому следовать. Не могу, потому что мне внушены определенные материальные ценности, которые не позволяют мне пробиться куда-то наверх. Но через правильное общение, через эту вот духовную энергию, сердце освобождает от этого валуна, от этой плотины. То есть происходит эта революция, переворот, и энергия спокойно течет наверх. Теперь человек уже может испытывать другой, более высокий вкус, и за счет этого он естественным образом сможет уже чему-то следовать. И надо также знать, что Шрила Прабхупада, прекрасно понимая то, что не все так просто в духовной жизни, он какие-то такие вот огрехи или слабости на таком чувственном уровне своим ученикам с легкостью прощал. Когда, предположим, какой-то даже саньяси не способен был следовать своим обетам, и он, допустим, хотел жениться и так далее. Хотя это с ведической точки зрения кажется позор для саньяси. Мы видим, что Шрила Прабхупада на эти вещи достаточно, ну как бы он огорчался, конечно, но он не особенно так уж сильно на эти вещи обращал внимание. Более того, когда выйдет на русском языке 8-я песня Шримад Бхагаватам, вы почитаете об этом, прямо в комментарии он даже пишет, там где описывается история от этого слона Гаджендры, как, значит, крокодил с этим слоном бился. И там, значит, он описывает как бы общую философию, что вот для слона вода это не родная среда, поэтому ему так трудно здесь биться, и вот он иногда даже как бы проигрывал. И в комментарии он пишет, что иногда наши ученики, значит, участвуя в миссии Господа Чайтани, получают саньясу, отреченный уклад жизни, стараются проповедовать и так далее. Но поскольку они находятся во враждебной среде, как вот слон в этой воде, то иногда им бывает очень сложно, и крокодил Майи там их затягивает, вплоть до того, что они могут даже оставить свой саньяса ашрам и перейти в грехастха ашрам. Он говорит, ну как бы это не очень хорошо, но ничего страшного. Говорит, пусть они опять возвращаются в наше общество, пусть они не загружаются этими всеми вещами и служат так, как они могут. То есть это вы увидите прямо в комментарии. То, что Прабхупада писал в своих книгах, это не просто рассмотрение какого-то частного случая. То, что попало в книги, это обозначает, ну как бы, общепринятая вещь на достаточно длительный срок. Не то, чтобы он рекомендовал, конечно же нет, но он в связи с этой трудной ситуацией, как крокодил и слон, говорил, что да, бывают такие вещи. То есть, когда, допустим, человек на таком чувственном уровне проявлял некоторую слабость, Прабхупада на эти вещи меньше всего обращал внимание. Но, пускай даже человек чему-то там следовал, но он отклонялся в другой сфере, в сфере, допустим, сиддханты, выводов духовных, вот здесь Прабхупада в ярость впадал. Именно в этих ситуациях. И было много раз, с такими людьми, когда кто-то там из его учеников, значит, нашел себе другого гуру на Радхакунде или что-то еще, или кто-то там из этих первых саньяси начал проповедовать ложную философию, что Прабхупада он сам Бог и так далее. Что сделал Прабхупада со своими новоиспеченными саньяси? Он просто их выгнал из искона, говорит, уходите вон отсюда. Вот идите и проповедуйте, как хотите вообще, вас знать не желаю. И только когда они через какое-то время пришли, покаялись, посыпали голову пеплом, Прабхупада их принял. То есть, смотрите, с одной стороны, он не особо строго судил своих учеников за некоторую чувственную слабость, потому что он знал, как это сложно, если они при этом сохраняли правильную систему ценностей и продолжали служить Кришне. Это все пройдет. Вот. Но если человек, даже он исследует чему-то там, но при этом он отклоняется философски в другую сторону, вот на эти вещи Прабхупада реагировал очень буйно, потому что на самом деле это куда больше огреха и проблема, чем просто какая-то там временная неспособность чему-то следовать, но при этом, если человек правильную цель преследует, понимаете, это означает, что это просто вопрос времени, если у человека правильная цель в голове. Не можешь сейчас, сможешь потом. Но если у человека цель сама в голове куда-то там в другую сторону куда-то отклоняется, или он отклоняется от учения своего гуру, это куда большая проблема на самом деле. Вот, потому что за такие вещи человек уже не к Кришне попадет, а вообще в какое-то совершенно другое место. Итак, когда преданный обнаруживает, допустим, в себе некоторую вот такую какую-то слабость, неспособность чему-то там следовать, он тоже может выработать такую негативную самооценку по отношению к себе. Вот. Но мы должны понимать, что это на самом деле не является какой-то дисквалификацией, помехой. Вот. Кришна не дает нам каких-то непосильных заданий. То есть все на самом деле возможно. И как пел тоже один из преданных, Мангалананда, такой у него был интересный альбом музыкальный в середине 70-х годов, так и называется «Изменения в сердце», как раз на эту тему. Вот. И там это заглавная песенка, где он поет, что «Если гусеница смогла превратиться в бабочку, то почему я не могу превратиться, я падшая душа, почему я не могу превратиться в великую душу? В чем проблема?» Вот. То есть необходимо просто, так сказать, как-то изменить свое сердце под воздействием этого потока бхакти, который идет к нам от преданных, от божеств, от святого имени, если мы в этот процесс себя погружаем. Поток бхакти, он и должен наше сердце изменить. То есть мы не в таком каком-то живем действительно вакууме. Мы живем в том мире, где Господь на другой стороне. Мы совершаем процесс не как игру в одни ворота. То есть мы совершаем свое служение, но Кришна реагирует, он воздает нам за наш процесс какой-то своей милостью, своим вниманием. Вот. Он повсюду. Господь обеспечил нас всем необходимым для поддержания. Здесь уже есть все элементы, все необходимое для материальной жизни. Точно так же, если он позаботился о нашей материальной жизни, он же говорит нам, ты не тело, ты не материя. Неужели он не дает нам чего-то для духовной жизни? Если он даже для нашей вторичной, для материальной жизни все дал, все ингредиенты, вот вам земля, вот вам вода, вот вам воздух, вот вам растения, вот вам ваша пища, вот вам ваша земля, вот вам что хотите для материальной жизни. И при этом он говорит, ты не тело. То есть для нашей вторичной даже жизни он все дал, все необходимое. Неужели для нашей первичной, для главной, для духовной жизни он не дает условия? На самом деле, все есть, мы полностью экипированы для духовного роста. Все существует. Как Кришна говорит, я даю то, чего человеку не хватает, и сохраняю то, что он уже имеет. Необходимо просто проявлять свою верность по отношению к Кришне, несмотря на какие-то там свои слабости, несмотря на то, что, может быть, мы по сравнению с другими не очень выглядим как-то, может быть, мы не обладаем какими-то духовными качествами. Это не имеет никакого значения. Мы всегда должны помнить, у каждого грешника есть будущее, у каждого святого есть прошлое. Святой не сразу стал святым, он пришел с какого-то уровня. Вот. И это обозначает, что у грешника тоже есть какая-то определенная перспектива. Вот. Поэтому не имеет какого-то особенного значения наше положение сейчас. Вот. Но мы должны быть как бы верны традиции, и мы должны быть верны Кришне. Кришна, Прабхупада, духовный учитель, это должна быть четкая, ясная, прямая линия. Если мы стоим на этой линии, то даже несмотря на то, что мы как-то, может быть, не особо продвинуты, не имеет значения, как бы, все перспективы есть, все будет в порядке. И бывает так, что иногда преданного даже сносит на долгие годы. Есть такой случай в нашем обществе. Одна из первых учениц Шрилы Прабхупады Малати, жена Шьямасундры. Шьямасундра тоже один из первых учеников, его известный, очень преданный в Исконе. Вот. И Малати, у него как раз это вот была дочка Сарасвати, которая пишет этой Прабхупаде Ламриты. Очень преданная ученица Шрилы Прабхупады, все хорошо. После ухода Шрилы Прабхупады, буквально через очень какое-то короткое время, ее муж Шьямасундра и она вообще куда-то пропали. Короче говоря, ее не было среди преданных в Исконе 11 лет. Не один год, а 11 лет. Это очень много. Я уверен, что многие из вас 11 лет еще, так сказать, не пробовали в Исконе. А ее 11 лет не было в Исконе. Понимаете? Вот. Потом она пришла, очень быстро восстановилась. Сейчас она кто? Она GBC. Первая женщина GBC. И никто ей не сказал, а где ты была, мало эти 11 лет? Ну-ка расскажи нам, чем ты там занималась эти 11 лет. Явно, так сказать, может быть, не в према-бхакти, не в командировке в духовном мире ты была, наверняка, да? Вот. Никто слова не сказал, понимаете? Вот, потому что преданного может по-всякому, так сказать, снести в разные стороны, всякие вещи могут происходить. Но если человек в целом поддерживает эту вот какую-то позитивную установку вот, и сохраняет эту верность гуру и Кришне, несмотря на какие-то материальные сложности, несмотря на какие-то там свои чувственные слабости, привычки и так далее, рано или поздно Кришна все равно выводит этого преданного на ровный путь. И все эти вещи, они на самом деле очень быстро сгорают. В комментарии на Бхагавадгиту Вишвана Чакраварти Тхакур говорит, что даже когда преданный, искренне преданный, вследствие какой-то своей слабости отклоняется с этого пути, он говорит, что Кришна очень быстро его очищает от греха, то есть он не позволяет греху глубоко проникать в сердце преданного. То есть преданный как бы защищен от этих вещей. Если он устремлен к Кришне, он предан Кришне, несмотря ни на что. Вот, но по каким-то, так сказать, своим там слабостям, по каким-то, так сказать, под внешним влиянием, чего-то его сносит какая-то сила туда или сюда. Но если внутри он сохраняет эту преданность Кришне, даже если он какой-то период, какое-то время, может быть, чему-то там не следует, Кришна все равно восстанавливает его в этом положении, и он продолжает развиваться. И вот это вот состояние туда-сюда, какая-то двойственность материального мира, она тоже может нас довольно сильно раздражать. Мы думаем, почему в этом мире столько вот испытаний, мне приходится постоянно между этой двойственностью находиться. Это природа материального мира, более подробно мы завтра будем об этом говорить, оценка материального мира, отношения с этим материальным миром. Я просто помню, как в первой Бхагавадгите, которую я прочитал, это было 25 лет назад, это была Бхагавадгита даже не Шрилы Прабхупады, это была Бхагавадгита, академическое издание, всемирная литература, как-то библиотека всемирной литературы, да, называется. Там был том, древнеиндийский эпос Махабхарата и Рамаяна. Такие, конечно, укороченные версии, но тем не менее, в стихах было переведено очень красиво. И мне брат тогда подсунул, я был на втором курсе университета, он говорит, почитай, это здесь очень интересно, Бхагавадгита. Вот. И там, значит, в стихах было написано по-русски что-то там такое. Признав, что удача подобна потере, что горе и счастье равны в полной мере, признав, что победе равно поражение, в сражение вступи, чтобы не впасть в прегрешение. Но если бы даже ты жил с убеждением, что дух подлежит и смертям, и рождениям, тебе и тогда горевать не годится, что рожденный умрет, а мертвец возродится. Вот. Я помню, как в стихах я все это прочитал, и я был поражен полностью. Думаю, вот оно, интересно. Вроде бы какая-то такая двойственность материального мира, рожденный умрет, мертвец возродится. Но между этими крайними состояниями существует какая-то динамика. Одно переходит в другое. То есть жизнь это какое-то такое вот интересное движение постоянно. И йога это состояние, когда человек пребывает в балансе, когда он стоит выше этой двойственности. Когда Кришна сам говорит «Сидха сидхи само бутва саматвам йога учате». Независимо от того, сопутствует тебе успех или поражение какое-то ты испытал, ты должен оставаться в йоге. То есть йога это обозначает, что тебя не интересует правая сторона дороги, тебя не интересует левая сторона дороги, тебя интересует цель. Ты идешь по этой дороге к цели, независимо от того, что справа растут цветы, а слева там какая-то зловонная канава, ты не обращаешь внимания на двойственность материального мира, счастье, несчастье, ты идешь к этой высшей цели. И Можно, конечно, подумать, в каком смысле горе и счастье равны? Как же они равны? Разве вам все равно, горе к вам пришло или счастье к вам пришло? В каком смысле они равны? Они равны по отношению к этой высшей трансцендентной цели. Они равны в том смысле, что и то, и другое является иллюзорным состоянием для души. Ни то, ни другое не является постоянным, и то, и другое проходит. И независимо от того, что происходит вокруг, человек должен стараться исполнять свой долг. И в процессе этого долга, этого очищения, возрастают его качества, и, соответственно, оценка меняется человека. Также мы можем думать немножко корыстно, как вот вчера мы говорили, если плохо общаешься с другими, другие плохо обращаются к тебе, да, буду я хорошо относиться к другим, значит, соответственно, все будут хорошо относиться ко мне. Всегда ли это так? Мы знаем из Махабхараты тоже этот пример. Махараджа Юдхиштхира, человек идеальнейшего характера, который в жизни не обманул, вообще дурного слова никому не сказал, относился ко всем идеальнейшим образом. И что? Другие относились к нему так же? Да ничего подобного. Его обманывали постоянно, его оскорбляли, его и пытались и сжечь, и уничтожить. Мы знаем эту историю, которая происходила с пандавами. То есть, несмотря на его идеальное поведение, несмотря на то, что он был добр ко всем, ни в ком не видел недостатков, никого не считал своим врагом, то есть, был фактически идеальной личностью. Идеальная личность. И тем не менее, скольким он испытаниям подвергся, понимаете, как старший среди пандов. То есть это не обозначает так вот автоматически, сразу и легко, что я просто буду себя хорошо вести по отношению к другим, и все сразу же будут тоже по отношению ко мне себя замечательно вести. Не всегда так. То есть нужно просто принимать это как часть материального бытия. Такова жизнь, ничего не поделаешь. И не угодишь всем, ты будешь стараться делать, казалось бы, все всем наилучшее, вот, но кто-то будет недоволен. Мы знаем эту историю о том, как однажды путешествовал там, отец с сыном, и осла они везли куда-то, вели на продажу, в какой-то, на базар, на рынок. Вот, значит, идут они, осел, вот, отец и сын, вот, через какую-то деревню проходят, люди говорят, смотрите, какие вообще... Один осел, еще два за ним идут. Можно же на осла сесть и поехать. И что тут, так сказать, отец вообще какой-то бесчеловечный. Ребенка бы посадил на осла, да и поехал бы, что сэкономил бы, и ребенок бы так не устал. Послушался отец, посадил сына на осла. Через следующую деревню идут, говорят, вот молодежь нынче пошла. Сам на осле едет, а старый отец тут рядом идет. Надо же отцу, старшему место-то уступать. Ну, слез мальчик, уступил место отцу. Вот. Дальше едут через следующую деревню. Вот, говорит, старый вообще дурак, залез на этого осла бедного. Он сейчас вообще в мочалку пройти. За что ж ты его продашь, этого осла? Вот. Короче говоря, слезли они с этого осла, чуть ли, так сказать, не на руках его уже нести начали, этого осла. То есть смысл в том, что как ни поверни, как ни сделай, все равно найдется кто-то, кто будет недоволен. Поэтому попытки, как бы, вот, таким вот поведением снискать любовь и согласие со всеми, это по большому счету утопия. Шрила Прабхупада говорил, там где есть личности, там есть различия, там где есть различия, там есть почва для конфликта. Он написал своему ученику, не ищи утопии в этом мире, даже в духовном мире существуют определенные конфликты между разными этими группировками гопи, просто исполняя свой долг, не обращая внимания на двойственность этого материального мира, все в порядке, не думая об этих вещах. Вот. И поэтому в самооценке мы тоже можем думать, ну что ж такое вот несправедливо, я стараюсь для людей то-то, то-то, а они ко мне так-то и так-то. И мы начинаем себя внутренне как-то или жалеть, или наоборот, начинаем себя критиковать, если у нас там что-то не получается, по всем этим сложным вопросам, которые мы выше обсуждали. Не нужно делать ни того, ни другого, ни третьего. Необходимо, то есть вообще не важно, кто мы такие. Мы знаем, что мы в потенциале души, и мы знаем, что, опять же, напоминаем эту формулу, атма, душа, служа парам атме, становится махатмой. Вот все. То есть мы можем из атмы стать махатмой, великой душой. Как? Правильно, служа парам атме. И когда человек становится махатмой, великой душой, тогда он становится счастливой личностью, то есть то, о чем мы прочитали в этом стихе. И когда нас, например, кто-то неправильно оценивает, незаслуженно, допустим, нам кажется, что нас оценивают ниже, чем мы того стоим, или критикуют за что-то, обычная реакция человека такова, да, ты сам-то кто такой, и начинается какой-то определенный конфликт. Правильная реакция такова. Когда нам говорят что-то, допустим, указывают на какие-то наши недостатки и прочие вещи, как погасить конфликт с самого начала? Просто согласиться. Это так, я несовершенен. Во-первых, это правда, потому что никто из нас не совершенен. Когда мы просто признаем свое несовершенство, мы признаем правду и этим самым полностью обезоруживаем противника. Больше не на что, больше нападать не надо, потому что мы тут же признали свое поражение. На вас только замахнулись, сразу руки подняли, да, я сдаюсь, а все, драка отменяется. Потому что какой смысл бить того, кто даже вообще никак не защищается? То есть это, в принципе, не просто какой-то дипломатический или психологический прием, а это правильное действие. Потому что мы действительно несовершенны. Это действительно признание совершенно точного факта, что мы несовершенны. Вот. И этим образом, таким образом мы совершенно легко обезоруживаем противника. И нет необходимости мстить, нет необходимости держать оборону, нет необходимости развивать какую-то там тактику поведения и так далее. Просто признал и все. Более того, Господь Чайтанья даже говорил, что своего оппонента нужно признавать своим учителем, гуру. Как однажды он пошел по нужде куда-то там, значит, в поле. Вот. И при этом язык Господа Чайтаньи постоянно повторял святое имя, он не мог остановиться. Вот. И когда он пошел в туалет, то он, значит, рукой язык вот так вот буквально свой схватил, чтобы язык замолчал. И его спросили преданные, значит, этот мальчик один спросил его по имени Гупал: «Ты что так, зачем ты себя так за язык держишь? Это вообще нельзя, язык нечистое место». Он говорит: «Понимаешь, я иду в туалет, туалет это нечистое место. Вот как там я святое имя могу повторять? В нечистом месте нехорошо, святое имя в чистом месте только нужно повторять». А этот мальчик Гупал сказал: «Ну как, ты же сам учил Шикшаштаки, Киртаньяса, да, Харих, нужно всегда воспевать святое имя Господа, если ты умрешь, то ли, это всякое же бывает. Вот, и при этом не будешь воспевать святое имя, нужно всегда повторять святое имя Господа». Вот, и Господь Чайтанья посмотрел на этого мальчика и сказал: «Ты мой гуру». С тех пор его стали называть Гупал гуру. То есть, когда мы с кем-то вступаем в какие-то такие споры, какие-то такие сложные отношения, вот, можно воспринимать этого человека как своего врага, а можно воспринимать как своего гуру, как того, кто хочет нас чему-то научить. Потому что если у нас есть дух ученика, то тогда весь мир превращается в нашего гуру. Тогда можем учиться чему угодно, от кого угодно. Вот. Но если мы не очень квалифицированные ученики, тогда у этого неквалифицированного ученика одна песня: нет гуру. Гуру не приезжает, видите, какая проблема, гуру нету нигде, вот, и поэтому мы сидим и страдаем. А если у человека есть дух ученика, тогда он у столба может учиться, у кого угодно, как этот известный Авадута учился у гуляющей женщины, у пчелы, у океана, у дерева, у кого он только не учился, у удава он учился, у всех. Это означает, человек ученик. Если он ученик, то он будет впитывать знания отовсюду. А если он не квалифицированный ученик, тогда гуру не приезжает. Тогда никак гуру нет. Вот. И большое, так сказать, чувство разлуки. Вот. Но на самом деле таких особенных проблем нет, если у человека правильная самооценка, правильная постановка вопроса. И когда человек не имеет должного общения, и когда он находится в гуне страсти или невежества, как правило, его мышление будет негативным. Мы знаем, что сейчас какие проблемы у людей? Чаще всего депрессии. Депрессия – это действие тамагуны. Стресс. Стресс – это действие раджа-гуны. И то, и другое не является нормальным состоянием сознания. И то, и другое – негативное сознание. То есть наша тема – это позитивное мышление, это позитивное сознание. И пока человек находится в страсти и невежестве, ни о каком позитивном мышлении речи не может быть. Даже если он пытается как-то там развиваться в материальном плане, еще что-то, это лишь временные успехи, приобретения, потери, поэтому это не может дать какого-то удовлетворения живому существу. И для того, чтобы вот это вот негативное настроение или, скажем, негативное мышление, негативная самооценка не накапливалась, нужно понять свою природу, нужно понять природу этого материального мира. В Бхагавадгите Кришна говорит, что временное проявление счастья и несчастья, их исчезновение в должный срок, подобно приходу и уходу зимы и лета, их необходимо научиться выносить так, чтобы они человека не беспокоили. Вот источник, как бы, такого вдохновения, как нужно правильно понимать все эти вещи. И когда человек несчастное существо, даже преданный бывает, скажем, не имеет такой правильной самооценки, и оно накапливается, эта негативная самооценка, то вершиной негативной самооценки является что? Самоубийство. Самоубийство – это пик негативной самооценки, когда человек начинает ненавидеть сам себя, когда он считает себя полным неудачником, ни на что негодным и так далее. Вот, это гнев как бы направлен на самого себя. Но будет только хуже. Обычно люди думают, никто меня не любит, никому я не нужен. Но такие люди редко думают о том, что привидений тоже никто не любит. Потому что человек, который кончает жизнь самоубийством, становится привидением. Если меня как человека никто не любит, думаю, пойду-ка я повешусь. Да? Но кто любит привидения, скажите? Если меня так никто не любит, кто меня в виде привидения полюбит? То уж точно никто. Это уж точно никто. Вот, поэтому это великая глупость на самом деле. Но когда человек находится под воздействием тамаса, вот такой вот депрессии какой-то сильной, он не понимает этих вещей. И депрессии и стрессы, то есть воздействие страсти и невежества, это не то, что происходит в одночасье. Это вещи, которые накапливаются. И накапливаются они из-за чего? Из-за того, что у человека постоянно какой-то комплекс неполноценности существует. Постоянно. Это обозначает, что нету как бы соответствия между системой ценностей. Он все время себя в гуне страсти оценивает. Эх, вот они такие, а я вот такой. У них получается это, а у меня не получается. У них это есть, а у меня этого нету. И это накапливается, это накапливается. И он продолжает оставаться во враждебной системе ценностей, где по-прежнему тебе говорят, ты должен стать звездой, ты должен стать великим, а у человека не получается. И он смотрит на себя с этой точки зрения, и его негативная самооценка возрастает. И в конце концов у него развивается такой сильный комплекс неполноценности, что он уже перестает верить, что какой-то прогресс может быть вообще. Вот. А если, скажем, эта депрессия заходит до достаточных таких вот глубин, то такое негативное проявление даже может быть, как это самоубийство. У меня был случай один в Уссурийске, лет, наверное, не помню сколько, уже лет под 10 назад, там один преданный, одно время были знакомые там на радио, и была возможность выступать, где-то раз в месяц туда ездил, по радио выступали, мы музыку крутили, Хари Кришна мантру, так немножко философией, вот. И однажды во время такой программы, и причем там был этот самый открытый эфир, можно было звонить в студию по телефону, это было днем, вдруг это самое, звонок в этой студии раздается, значит, оператор снимает трубку, ему там говорят, а можно поговорить с говорящим, со мной я выступал тогда. Вот, я беру трубку, думаю, что какой-нибудь каверзный философский вопрос, а там такой дрожащий, срывающийся голос на конце трубки, он мне говорит, вы знаете, говорит, я только что хотел повеситься. Человек уже там всю петлю намылил, уже туда голову ставил. Но радио у него было включено, и тут, значит, на удачу Хари Кришна раздается из этого радио. И что-то там про вечность души, и то, и все. Вот. И он передумал вешаться на некоторое время, что-то заинтересовало его. Начал слушать. Все это ему очень понравилось. Тут, значит, еще передали телефон этого открытого эфира, студии. Он дрожащей рукой этот телефон записал. И давай, значит, название. Я с ним разговаривал минут 20, наверное, вот, как мог ему там пытался, значит, вправить мозги, вот, не знаю, что там было дальше, вот, но удалось нам его спасти или продлить только какое-то время. Одним словом, даже если на какое-то время его жизнь хотя бы продлилась немножко, совершенно точно, что вот эта вот духовная энергия, она действует на самооценку. То есть человек уже был как бы на вершине негативной самооценки. Он собирался сунуть голову в петлю. Все. И в это время что-то слышит другое, что-то позитивное. О вечной перспективе, о каком-то счастье. Тут еще вибрация помогает, значит, Хари Кришна мантра, кто-то там поет. Вот. То есть совершенно четко видно, что даже когда человек находится уже в пике вот такого вот кризиса, просто вот этот поток духовной энергии, он может остановить все эти вещи, он может поднять человека. Это был непосредственный опыт в моей жизни. Поэтому оценивать себя, конечно же, всегда нужно в связи с вечной позитивной природой, не обращая внимания на какие-то колебания материальной энергии. Здесь вот в этом, ну, в одном из этих стихов, предыдущем, тому, который я читал, здесь говорится, что причиной страдания всех живых, невзгоды, обусловленные души, не имеют под собой иной причины, кроме колебаний внешней энергии Господа. Заметьте, еще раз прочитаю, невзгоды, обусловленные души, не имеют под собой иной причины, кроме колебаний внешней энергии Верховного Господа. Вот сейчас пламя, свеча горит, видите, туда-сюда, какие-то колебания, оно колеблется. Сознание такое же, понимаете? На нас подуло со стороны тамагуны или раджагуны, один окрас приняло наше сознание, одно какое-то настроение. С другой стороны, с духовной подуло, совершенно другое настроение. То есть, сознание, к нашему великому счастью, это открытая система, которая поддается изменениям куда легче, чем тело. Если нам нужно было тело перестроить, это куда большая проблема, чем перестройка сознания. Потому что тело уже как будто сделано, и все. Прарабдха карма, так просто его не переделаешь. А сознание – это открытая система, то есть она подвержена влиянию. И поэтому вот в этой самооценке, в отношении к себе, конечно же, с одной стороны, необходимо понимать, что мы, как сказал Бхактивинода Тхакур, мельчайшие, и заглянув в себя, не нашел там ничего ценного. Да, это хорошо для смирения. Вот. Но если мы постоянно будем как бы только бить в эту точку, что мы не можем тому-то следовать, мы негодные, мы слишком маленькие, нас мало, преданных очень мало, материалистов много, святых мало, материальных желаний много, то невозможно, это сложно, это было давно, веды были рассказаны много тысяч лет назад, час Кали-Юга, другое время, то невозможно, все невозможно, и вообще, какие из нас могут быть святые, тот пал, этот пал, ну все, конец. Значит, если человек мыслит только вот такими вот негативными категориями и негативная самооценка, тогда, конечно, очень трудно развиваться. Вот, поэтому необходимо общаться, естественно, с позитивно настроенными людьми. И, конечно, самая позитивно настроенная личность – это Кришна. Он всегда видит перспективу. И когда мы просто погружаем свой ум и разум в священные писания, в слова духовного учителя, несмотря на то, что мы, может быть, не высоки в своей духовной жизни, если мы сохраняем эту вот веру в духовную перспективу, верность пути, даже если мы не всегда хватает сил чему-то следовать, то вот эта смиренная, но правильная самооценка в конце концов вызовет милость Кришны. Вот, поэтому не нужно оценивать себя в духовной жизни с позиции материалистов. Материалисты все время находятся в состоянии как бы такой конкуренции друг с другом. Кто лучше, кто хуже. Этот вот режим конкуренции, кто больше наслаждается. Это принятые вещи в духовной, в материальной жизни. В духовной жизни другие критерии. Здесь чем человек более смиренный, чем он более простой, чем он более естественный, тем более вероятно он вызовет милость Кришны. И милость Кришны – это как раз то, что проявляется в форме хладини-шакти и самвит-шакти. Самвит-шакти – правильное понимание, хладини-шакти – правильные эмоции. И когда вместе эти вещи соединяются в сознании человека, это и рождает позитивное мышление, или то, что Кришна называет в Бхагавад-гите прасанна-четаса – радостный ум. Радостный ум. От чего он радостный? Он не просто радостный какой-то материальной эйфории, непонятной. Здесь радоваться особенно нечему в материальном мире. Все проходит. Но он радостный в связи с духовной природой. То есть это позитивное мышление приходит от Кришны, когда самвит-шакти, хладини-шакти приходят. Но пока даже они еще не пришли, вот, тем не менее, через процесс, если мы остаемся в нем, мы получаем, если не потоки, то хотя бы, так сказать, капли этого нектара, этих всех вещей. Вот, поэтому очень важно оценивать себя правильно, и если даже мы недалеко еще ушли в преданном служении, мы всегда должны помнить эту фразу, что у каждого святого есть прошлое, у каждого грешника есть будущее. То есть мы должны всегда видеть себя в перспективе и точно знать, что духовная энергия сильнее материальной. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то? Я только здесь не очень хорошо вижу руки, поэтому говорите, если... Да.
В материальной жизни у человека очень много места отводится эмоциям. Как это
духотворять? Духотворять эмоции? Мы должны понять, что изначальные эмоции духовны. Изначальные эмоции духовны. Эмоции – это качество души. И с самого начала лекции я сказал, что эмоции вообще изначально рождаются из хладини шакти, из энергии радости и счастья Верховного Господа. Поэтому духовные эмоции – это изначальные, нормальные эмоции. Материальные эмоции – это уже такие извращенные, вторичные эмоции. Я, конечно, сейчас коротко не могу вам ответить. Я могу вам дать, так сказать, ссылку. Сейчас сначала я вам это самое дам ссылку на более подробный источник. В этом году в Дивноморске один, да, преданный Дивамрита с вами давал очень хороший семинар, который называется «Эмоции в жизни преданного». Вот. Ну, у него хорошо получалось, потому что он сам человек очень эмоциональный. Я так не могу всего этого изобразить. Тем более, что я был только на одной из этих лекций, там было столько народу, что там было жарко и тесно. Но я купил диск с этим семинаром. Вот. Еще хочу сказать вам, что на следующий год он обещал к нам приехать в регион. Вот я с ним лично переговорил. Я ему сказал про Владивосток, а он мне сказал: я слышал, что еще такой город Хабаровск у вас там есть на Дальнем Востоке. Это он мне сообщил. Я говорю: да, есть такой тоже город. Ну вот, говорит, я могу. Ну, весной где-то. Очень интересный преданный. Вот. Он, наверное, более подробно сможет объяснить, как одухотворить эмоции. Но коротко, что можно сказать? Нужно просто перед собой иметь очень хорошие образцы преданности. Вот, потому что мы знаем, что киртан киртану рознь, просад просаду рознь, лекция лекции рознь и так далее. То есть во всем, что мы делаем, есть образцы очень высокого качества, есть образцы не очень высокого качества. Так вот, как говорит наш GBC, Бхакти Вайбхава Свами, каждый преданный обязан найти для себя источники духовного вдохновения. Духовное вдохновение означает, что человек, слушая что-то, читая, общаясь, испытывает как раз вот эти самые духовные эмоции. Или, по меньшей мере, вот эмоции одухотворяются. Вот, когда что-то не очень высокого качества, то нам очень трудно, допустим, в какой-то, может быть, не очень вкусно приготовленной пище почувствовать милость Бога. Хотя это может быть и милость Бога, но как бы на шум он говорит, что-то здесь не то. Соли не хватает или еще там что-то. Вот. Точно так же, когда киртан может быть какой-то не очень удачный, или лекция какая-то скучноватая, или что-то еще. Ну как, вот как мне испытать экстаз? Я думаю, скучно, думаю, конечно, закончится. И думаю, а где же я получу счастье? Ну, счастье может быть в чем-то другом, в каких-то материальных источниках. Вот, поэтому одухотворение эмоций происходит естественным образом. Естественным образом тогда, не искусственно, вы заметите, а естественным образом тогда, когда мы находим для себя вот эти вот образцы вдохновения и постоянно контактируем с ними. Вот. И благодаря современным технологиям, в общем-то, особенных проблем нет. Есть сейчас все и на видео, и на кассетах, и на дисках, и что хотите, и лекции, и музыка, и книг выпускают столько, что читать не успеваешь. Вот. И при желании очень много можно найти чего-то такого, что вдохновляет нас и вызывает эти эмоции. Вот. Но по-настоящему эмоции будут одухотворяться тогда, как вот я и говорил, когда будет происходить изменение в сердце. То есть когда вот эта вот революция в сердце будет происходить. Революция это обозначает, что из наслаждающегося я превращаюсь в слугу. Понимаете? И это достаточно как бы непростое дело. Это то же самое, что, как знаете, пол сменить, мужчине стать женщиной, женщине мужчиной. Вы думаете, так просто? Ага. Это должны психологически сначала произойти изменения, только потом уже что-то такое внешне меняется. Точно так же получить сварупу духовную, то же самое, что сменить пол, понимаете? Потому что духовная сварупа обозначает слуга, а материальное тело обозначает что? Я наслаждающийся. Вот так. И поэтому сменить материальное тело на духовное тело, это сменить внутри концепцию. Я наслаждающийся, материалист, я становлюсь слугой. Вот что это такое, изменения. Вот. И эти изменения происходят благодаря тому, что мы общаемся с теми, у кого они произошли. Когда мы общаемся с теми, у кого они произошли, то их влияние, их речь, их общение, их вибрации от них исходящие, они постепенно помогают изменить наше сердце. Понимаете? Вот. И когда вот это одухотворение сердца происходит, то тогда эмоции естественным образом одухотворяются. А до тех пор ищите себе, ну, как сказать, в хорошем смысле слова, кумиров в духовной жизни, то есть людей не в слепом в таком, как вот какое-то идолопоклонство, а кумиров в том смысле ищите себе вот эти вот источники в духовной жизни, которые вдохновляют вас. И это сейчас несложно найти. В общем-то, в этом смысле рынок святого имени достаточно заполнен. Я бы сказал, много образцов существует в этой сфере. И с точки зрения и проповеди, и киртана. Я не вижу вашего лица, поэтому не знаю, ответил на ваш вопрос или нет. Да. Вот рука, возле которой возле свечи. Да? Ага, хорошо, это рука Джейши. Вы
говорили, что счастье и несчастье, это не означает, что нам все равно, счастье нам все равно, несчастье, означает по отношению к высшей реальности. Я правильно поняла, да?
Да.
А вот эти вот утверждения Бхагавад-гите, там очень-очень много стихов, что там нет разницы, мудрому, там,
да.
Не скорбит, не живет, не омёртвый,
да.
Там, нет разницы галька. И, значит, что это, то же самое можно, да, сказать? Что они все-таки это не то, что безразлично, а по отношению к высшей реальности.
Вся Бхагавад-гита рассматривает материальный мир с позиции высшей реальности. Потому что с точки зрения материальной реальности, как же вы можете поставить на один уровень золото и гальку? Ну как это? Вы идете по дороге, вот лежит галька, вы подбираете себе в карманы? Уверен, что нет. Вот. А если золото лежит, наверняка подберете. Почему? Потому что реально есть разница с материальной точки зрения. Золото можно пойти в приемный пункт и сдать, деньги дадут. А если вы гальки полные карманы принесете, ничего не дадут. Вот. То есть, с материальной точки зрения есть разница между галькой и золотом. Вот. И поэтому, когда Кришна говорит, что тот, для кого нет разницы между галькой и золотом, это что обозначает? Что человек оценивает эти вещи с точки зрения духа. Если мы к Кришне придем в одном кармане галька, в другом золото, ему все равно, он скажет, где твоя бхакти. Вот, то есть, потому что в духовной жизни это не имеет какого-то особенного значения. Вот, вся Бхагавад-гита – это как раз оценка материальной жизни с позиции духа. И поэтому нет разницы между жирой, холодом, счастьем, несчастьем, галькой, золотом и так далее.
Так мудрый все-таки скорбит, да, если кто-то умер. Почему говорится, что он не скорбит? Или он скорбит, но понимает, что высшая реальность,
все мы души. Эмоциональная деятельность не чужда даже великой душе, вот, но его, может быть, печаль, если хотите, скорбь, она имеет немножечко другую природу. Материалист сокрушается о смерти как у кого-то в связи с чем? В связи с тем, что его наслаждение пострадает. На кого ж ты меня покинул? Меня. То есть, как теперь я буду без тебя? Потому что от тебя что-то такое исходило, и теперь ты ушел, и меня-то на кого покинул? Теперь этого не будет. Тебя не будет, зарплаты твоей не будет, или пенсии, или чего-то еще, или на даче некому будет там копать, что-нибудь такое сделать. То есть, у скорби материалиста, как правило, какая-то материальная причина, которая коренится в чувственном наслаждении. Когда святой человек сокрушается, допустим, об уходе или смерти кого-то, вот, то эта его эмоция на другом замешана. Он может сокрушаться о том, что, допустим, не помог в должной мере этому человеку подняться до какого-то уровня, что-то еще такое. Или он сокрушается о том, что разлука с какой-то великой личностью, скажем, какого-то будет меньше общения или что-то еще. Вот. Но также при этом, скажем, он также знает, что все находится в руках Кришны. Если человек каким-то образом был связан с Богом, то Верховный Господь поместит его в то положение, где он будет прогрессировать дальше. Вот. Поэтому, хотя внешне эти эмоции могут быть похожими, как у материалистов, так и у преданных, по своему содержанию они другие. О том, не о том, я не знаю.
Да.
Еще вам Шибапа.
Является ли вот ломка своих стереотипов, бывших привычек там и так далее, то есть усилия в этом как бы процессом избавления анарх? То что такое избавление от анарх реально?
Что такое избавление от анарх?
Это
избавление от анарт проявляется в том, что человек просто подставляет свое сердце к Кришне и говорит: Кришна, видишь, вот столько разных негативных вещей, которые мешают мне чисто служить себе, и я прошу тебя, пожалуйста, освободи меня от них. В этом проявляется, это как бы предпосылка анартха-неврити, потому что без Кришны анартха-неврити не пойдет. Мы знаем, что анартха неврити осуществляется очищение сердца от анартхи при помощи чего? Баджана крия, предшествующий процесс. Вот. И баджана крия бывает аништхита и ништхита. Нетвердое преданное служение, нетвердое преданное служение. При нетвердом, эпизодическом, таком пунктирном преданном служении анартха неврити идет очень медленно. Это то, что мы чаще всего наблюдаем, что преданный год за годом с какими-то проблемами сталкивается. Это означает, что его преданное служение аништхита, не твердое баджана крия, поэтому нет интенсивного очищения. Если преданный понимает, в чем как бы соль, в чем смысл, тогда он начинает заниматься более интенсивным преданным служением. Более интенсивное преданное служение, это не обозначает, что он начинает на себе волосы рвать, носиться как сумасшедший, там, чисто внешней деятельностью. Может быть, да, может быть, нет. Не обязательно. Интенсивное преданное служение обозначает, что он строит свою жизнь таким образом, что больше времени проводит вот в этом как бы потоке духовной энергии, который очищает. Вот это интенсификация преданного служения. Как на плитке, может быть, ну, разные положения, на одно деление, два, три, пять, и по-разному огонь разной интенсивности в зависимости от. Точно так же огонь духовной жизни может быть разной интенсивности, менее интенсивный, более интенсивный. При более интенсивном вода закипит быстрее, естественно, все эти нечистоты из того же масла выкипят быстрее. На медленном огне очень долго все это будет. Поэтому в духовной жизни то же самое. То есть, но мы должны понять, что освобождает сердце от анартх сам Верховный Господь. То есть говорится, что Он устраняет желание материального чувственного наслаждения. Потому что он же его и стимулирует. Он стимулирует это желание у материалистов. Почитайте первая песня, если сейчас не ошибаюсь, там какая глава, уже забыл, где говорится, что Верховный Господь, входя в тела живых существ, состоящих из трех гун, побуждает их наслаждаться этими тремя гунами при помощи тонкого материального ума. Параматма побуждает живые существа наслаждаться. И она же, параматма, убирает материальные желания сердца живого существа. Если что, человек сатан искренний. Если он искренний, если он этого хочет. Понимаете? Вчера мы говорили о том, что, и сегодня тоже утром я говорил, что энергия святого имени неимоверна по своей силе, понимаете? И если очищение кого-то не происходит, то не происходит, но по одной простой причине, что мы не открываем до конца своего сердца для этого очищения. Вот все. Понимаете? Можете себе представить такую вещь, что, например, мы зажигаем свет, а свет не распространяется. Тьма как была, так и осталась. Можете себе представить, что солнце встает, а в небе тьма остается. Такое может быть. Такого не может быть. Понимаете? Потому что как только появляется свет, сразу же тьма исчезает. Если Кришна появляется в нашей жизни по-настоящему, как такое может быть, что что-то остается другое? Этого не может быть. Если это остается, только по одной простой причине, что в нас нет этого желания, вот все. Поэтому мы соединяем в себе дух чувственного наслаждения, как бы остатки прошлой инерции, прошлого своего образа жизни, и пытаемся привить дух преданного служения на этой почве. И получается такая абракадабра непонятная, вот, от которой никому не здорово. И сам преданный может быть не особенно счастлив, и другие смотрят на него и думают, что-то интересный гибрид какой-то такой появился. Вот. И по мере того, как эти вещи уходят негативные, видно, что вот она, чистая преданность. Чистая преданность, нет ничего, нет никакой корысти, нет никаких примесей. Человек служит Богу, все, без всяких, так сказать, этих самых. Вот, поэтому здесь сложность как бы не в процессе очищения, а сложность в том, чтобы решиться. Понимаете? Вот такой пример могу еще привести. Не знаю, насколько он вам покажется знакомым или незнакомым. Ну, я, так сказать, всю жизнь жил у моря. Такая стихия. Да? Вот, ну, там, в детстве мальчишки там ныряют, плавают, с вышек прыгают. И один прыгнул с какой-то вышки. А другие, ну что, трусишь, да? Ты, наверное, не сможешь прыгнуть. Вот. И чтобы не ударить грязь лицом, ты тоже поднимаешься на эту вышку. Вот. И смотришь, к высоте этой вышки еще высота твоего роста прибавляется. Еще и так смотришь сверху, думаешь, вау. И так думаешь, ну, я помню, значит, это там У нас такой район, бухта Тихая в Владивостоке. Я там жил, значит, вот и там такая дамба была, все такая самодельная вышка, между камнями палку вставили, ну такая, может, 2 метра высота, плюс рост еще добавляется. И вот я залез туда, стоял, это должен был мой первый прыжок состояться. Я стоял, стоял, и чем больше стоишь, тем больше бояться начинаешь. Ум начинает действовать. Вот, думаешь, о, нет, ну что. Вот. И я уже собирался сойти. Но тут, значит, на мою беду, на этой дамбе появилась, так сказать, одна девочка из нашего класса, которая мне очень нравилась тогда. И перед ней уже в грязь лицом, ну, упасть было, ну, просто невозможно. Вот я понял, что нужно прыгать, конечно же. Вот, и досчитав до 3, так сказать, закрыв глаза, я там плюхнулся туда. Но к чему я пример-то привожу? К тому, что когда человек отделяется от доски, уже притяжение тянет его само. В чем проблема? Проблема в том, чтобы оторваться. Понимаете? Процесс очищения не является сложным. Сложным является момент решения в сердце. Решение в сердце. Я прыгаю. Предаться Кришне то же самое, что ступить на воздух с крыши, шаг с крыши. Воздух выдержит или нет? Вот интересно, Кришна меня поддержит или нет? Это то же самое, понимаете? Это то же самое. То есть, несложное очищение, сложно решиться на очищение. Сложно поверить в то, что без материальных привязанностей и желания могу быть счастливым. Потому что маловато опыта. Я привык наслаждаться материальными вещами. Сложность в том, чтобы решиться. Но если ты решился, если ты прыгнул, ты же не летишь там сам. Тебя просто сила притяжения сама тянет к себе. Кришна сам тянет живое существо, которое к нему тянется. Вот в этом моменте сложность, понимаете?
Да. Ну, я сколько с преданными нахожусь, у меня такой вот нет решимости. То есть она у меня как зависла или что? Что если произошло?
С кем?
С кем?
С решимостью, что произошло?
Я так и не пойму, что я душа, например, да, зависит. Что случилось?
Эпоха застоя. Эпоха застоя. После эпохи застоя, что там у нас было? Перестройка, да? Или как некоторые сейчас шутят, эпоха застоя превратилась в эпоху отстоя. Да, да, перестройка требуется. Перестройка требуется. А в жизни каждого преданного проходят так называемые реформы. Вот, потому что любое вдохновение, которое мы испытываем, как всякий импульс в этом материальном мире, затухает с течением времени. Вот поэтому его нужно повторять постоянно. Постоянно повторять. Вот это закон. Мы говорили уже как-то об этом. Закон энтропии. Всякое колебание затухает. Все разрушается. Все как бы начинается за здравие, заканчивается за упокой. Это общий закон материального мира. Вот поэтому всякие вещи необходимо реформировать. И мы видим даже, что в духовной жизни тот же самый Христос, он был реформатором по отношению к той, тогда, так сказать, к тому духовенству, такому чисто уже заевшемуся, официальному, благополучному. Он пришел и стал будоражить умы людей, он стал истины некоторые провозглашать, которые подрывали устои вот этой всей уже, так сказать, бюрократии церковной тех времен. То же самое Господь Чайтанья, он был реформатором. Люди погрузились в этот индуизм непонятный и забыли во всех этих ритуалах, что Кришна – верховная личность Бога. Пришел Господь Чайтанья и стал петь Хари Кришна, и это была реформа определенная. То есть даже духовные традиции с течением времени, как Кришна говорит, сакалениха махата йога нашта парантапа, с течением времени даже йога, процесс йоги связи с Богом тоже затухает. Поэтому нужно восстанавливать. И поэтому вот эти вот реформы время от времени необходимы. Вы поймали себя на этой мысли, что вот я попал в такое состояние застойное, ничего такого не происходит. Тот же самый совет. Необходимо искать вот эти вот источники вдохновения, которые поднимают нас на качественно другой уровень. Шрила Прабхупада как-то сказал своим ученикам: я старый человек, мне уже, так сказать, нет здоровья, я бы лучше книги переводил, но вы приглашаете меня туда, вы приглашаете меня сюда. Он сказал: я путешествую по этому миру только для того, чтобы мои ученики не падали. Вот все. Потому что он был источником великого вдохновения. Его присутствие люди вновь как-то с новой какой-то свежестью осознавали эти древние истины, что я душа, что Кришна Бог и так далее. То есть духовный учитель обладает такой квалификацией так это все подать, одним своим присутствием, одним своим видом, речью показать, так что как бы они раз и освежились, какая-то реформа произошла, и опять они с энтузиазмом продолжают все это делать. Вот. Ну, как говорится, сейчас, может быть, такой возможности нет, но тем не менее, в строгом смысле слова, смотрите, во времена Шрилы Прабхупады был один Шрила Прабхупада, скажем, такая великая душа и целый мир. И, как правило, если в какие-то храмы он приезжал, за исключением таких храмов, ну, знаете, привилегированных, типа там Лос-Анджелеса или Нью-Йорка, во всех остальные места он приезжал не чаще, чем раз в год, не чаще. Сейчас мы имеем возможность созерцать учеников Шрилы Прабхупады, ну уж раз в год как минимум, как правило, сейчас чаще. Вот. Сейчас, когда, скажем, повелась такая уже хорошая традиция, фестивали и так далее, это может в какой-то даже более концентрированной форме происходить. Вот. Но смысл не в том, чтобы увидеть, понимаете? Не смысл не в том, чтобы поглазеть. Общение или санга – это очень тонкая вещь. Иногда говорят, о, приезжает такой-то там, ну, пойдем посмотрим, пойдем послушаем. Ну, пришли посмотреть, точно он, да, не ошиблись, ну, ладно. Ну, что-то сказал такое, ну, ладно, все, и ушли. Вот. Но санга или общение, это когда мы приходим с желанием измениться. То есть, понимаете, это не просто вечер встречи с популярным артистом, каким-нибудь там юмористом. Не в этом смысл санги, а мы приходим именно по этой нужде. Я пришел и думаю, у меня застой в духовной жизни. Может быть, этот человек как-то может меня сдвинуть с этой мертвой точки. Если я с таким настроением прихожу, с желанием измениться, точно в словах практически любого проповедника я смогу найти что-то вдохновляющее для себя, что сдвинет нас с этой мертвой точки, понимаете? То есть, когда мы говорим санга, общение, то это не просто какой-то, знаете, вот я приехал, о, ну, один бак-то, там, он, так сказать, новый человек был, он просто тоже попал на единоборство, и потом он меня там поймал, за рукав дергал, у него была программка, и там был список, значит, 20 саньяси проповедников. Он говорит, так, вот этого я видел, а вот это вот кто, это какой, ну-ка покажи мне по бумажке, это кто? Я говорю, вот это такой-то, ага, а вот это кто пошел? То есть, конечно, сначала очень любопытно, а это кто, вот, но... Это все понятно, начальный этап. Но смысл санги не просто увидеть, вот что это такой Махарадж, а это такой Махарадж, а это такой, а что он говорит, для чего он сюда приехал, что он хочет. Если я хочу измениться, если я пришел не просто как на какой-то концерт или на какое-то собрание других посмотреть, себя показать, а если я пришел с целью измениться, то фактически Кришна видит это, и он вдохновит этого проповедника что-то такое сказать, или он сделает сердце наше настолько восприимчивым, что мы услышим какие-то вещи, которые подтолкнут нас к этим изменениям. Вот, поэтому просто мы должны жить в этом ожидании, мы должны жить с желанием измениться, понимаете? Если мы считаем, что все в порядке и изменения не нужны, ну тогда их и не будет происходить. А если мы не удовлетворены этим положением и хотим измениться, вот, то Кришна может сделать все, что угодно. Вот если он видит, что мы готовы, если мы не хотим этого застоя, а хотим какого-то движения.
Еще? Вопрос можно?
Да.
Давайте,
последний вопрос. Утром. Что повторяем?
Нужно ли повторять, скажем, тогда, когда ум занят чем-то другим, скажем, на работе, там, то есть не вызовет ли это какой-то там стереотип, какой-то негативный? Ну, как здесь, скажем, 2 часа утром повторяем?
16 кругов Хари Кришна мантры необходимо стараться повторять максимально
тогда,
внимательно.
Когда, скажем, на работе твой ум занят чем-то другим, но...
Если у вас какая-то механическая работа, которая не требует того, чтобы вы умом там какие-то сложные вещи осознавали, то вы вполне можете напевать или повторять святое имя. Но здесь очень важный момент, что это не должно превращаться в какое-то праздное занятие, потому что мы опять должны помнить, что святое имя, как мы вчера говорили, и Кришна, это то же самое. Нама Рупа. Это его форма, Рупа. Форме намы, имени. Вот, чтобы это не было каким-то таким, знаете, легковесным. То есть должен быть все время этот элемент на нашем уровне почтения перед Верховным Господом, понимания его положения. Вот. Хотя, конечно, когда, допустим, мы напеваем, какой-то легкий такой естественный настрой возникает. И это тоже хорошо. Какие-то любимые мелодии, что-то еще вполне можно. Вот. Но это правильное отношение будет, естественно, вырабатываться тогда, когда человек, полагающийся 16 кругов, если он взял такой обет. Если он не брал такой обет, то нет вопросов. Если он взял такой обет, то это то, что он должен сделать. Когда он повторяет свои 16 кругов качественным образом, тогда это как бы настраивает его на то, что потом он тоже будет это делать правильным образом. То есть смысл не в том, чтобы просто что-то такое повторять. Смысл в том, чтобы это делать правильно. Потому что если что-то делается неправильно, мы знаем, что это в Пуранах. Бахуджан Макария, Дешавана Киртана, Табутана Пая Кришна Падапрямадхана. Человек может миллионы лет бормотать Хари Кришна мантру, но если при этом он совершает оскорбление святого имени, такого-то толку не будет. Поэтому вот вам, пожалуйста, миллионы лет человек делает что-то, и это бестолково. Вот почему? Вот потому что настрой не тот. Поэтому очень важно в правильном состоянии воспевать святое имя. На этом мы, пожалуй, остановимся. Шримад Бхагаватам ки джай. Шри Прабхупада ки джай. Хари Кришна.